Здравствуйте, дорогие телезрители! Меньше 2 недель осталось до начала Великого Поста. В прошлое воскресенье за Божественной Литургией в храмах читался отрывок из Евангелия от Луки, притчи Христова о блудном сыне. Это одна из самых трогательных притч, которые рассказывал Иисус. Не зря Достоевский проводит ее красной нитью во всех своих крупных произведениях, как, например, «Братья Карамазовы». И недаром эта притча стала предметом вдохновения для одного из верховных произведений христианского искусства – картины Рембрандта. Иисус начинает с того, что в немногих словах с жесткой ясностью рисует путь человека, удаляющегося от Бога. Некий сын живет в единении с отцом и братом в полном достатке, ни в чем не нуждается, у него все есть. Но он хочет жить на своей вольной воле, которую видит в обособлении, в отщеплении от отца и от своего старшего брата. И он требует от отца свою долю, которую он получил бы после смерти отца. То есть он хочет при живом отце жить так, будто бы отца нет. Именно так безбожие отрицает бытие небесного Отца, а мирское сознание, даже признавая бытие Бога, хочет уйти от Отца подальше, признавая умом и свидетельствуя устами, что Отец жив, устроится так, будто Отец умер, будто бы Его нет. И Отец отдает своему младшему сыну ту долю имения, которую он получил бы как наследник. Чадо, надо полагать, обращает свое достояние в деньги, в монету, в мертвую сумму. Он променивает то, что было благами, достаточными для его счастливой, радостной жизни каждую минуту. Но чем нельзя распоряжаться, как можно распоряжаться монетой? Именно так человеческий рассудок превращает живые блага жизни в согласии с Богом в исчислимые суммы, как выражаются на соответствующем языке, качественное в количественное, бесценное в простую цену. И с этими деньгами он уходит от отца. Но ему мало покинуть семью. Своеволие гонит его все дальше и дальше, и он приходит в дальнюю страну, в чужой край, в страну языческую, и там он в разгульной жизни. Слово Господа, повествующее об этом, не останавливается на его грехах. Это только старший сын будет потом, морализуя, называть своими словами грехи брата. Слово же самого божественного повествователя щадит младшего сына, называет все только лишь самым общим образом. Деньги, как известно, имеют свойство скоро заканчиваться, и он доходит в голодное время до последней беды, идет в наймы к местному богатею-язычнику, язычество которого, отчужденность от Божьего закона иудейскому слушателю, не могла быть явлена более наглядно, как через то, что у него разводятся свиньи. В иудейской среде в то время говорили «проклят всякий человек, который разводит свиней». И к этому проклятому фермеру он, утративший всякое достоинство человека и всякое достоинство сына народа Божьего, идет в услужение. В этом месте речь божественного повествователя становится очень сильной и выразительной. Бедняга жаждет наполнить свое чрево хотя бы невкусными плодами дерева, известного всем в Палестине. Надо сказать, что эти рожки, эти плоды от одного южного дерева, вошли в Палестине в пословицу. Учители во Израиле говорили, сетуя на нераскаянность своего народа. Израиль кается только тогда, когда ему приходится кормиться рожками. Но этому несчастному приходится еще хуже. Он мечтает уже не просто о рожках, об этих невкусных и несытных плодах, но о рожках, которые вдвойне нечисты, потому что составляют корм свиней. И он мечтает о том, чтобы отнять корм у этих свиней, которых он вынужден кормить, и набить хоть этим свое чрево. Но ему и этого не разрешают. И тогда ему приходит час опамятоваться, прийти в себя. Он вспоминает о своем отце. Он ясно сознает, что утратил всякое право называться сыном своего отца. Но он понимает, что быть простым слугой-наемником доброго человека, как его отец, лучше, чем жить так, как он живет сейчас. И тогда наш герой отправляется обратно домой, проделывая снова этот дальний путь. Он ведь далеко ушел от своего отца, в дальнюю страну. Как и мы с вами в наших грехах можем весьма далеко удалиться от Бога. Бог есть везде, и только в нашей грешной доле есть пространство, в которое мы можем уйти от Бога, от нашего небесного Отца. Блудному сыну приходится весь этот дальний путь проделывать снова. Времени для размышлений полно. И он приготавливает речь, которую произнесет перед своим отцом. «Я недостоин называться твоим сыном. Прими меня в число твоих наемников». Он находит поразительные слова. «Я согрешил перед небом и перед тобою». Небо, небеса – это обычное обозначение для Бога. Но одновременно это выразительное ознаменование какого-то космического значения его греха. Его грех поднимается до неба и нарушает порядок между небесами и землей, порядок, в котором сын должен почитать отца. И вот он уже приближается к своему дому. Издали, как только увидел его отец, побежал навстречу своему чаду, позабыв, отложив всякую мысль не только о причинах, по которым он мог бы справедливо гневаться на своего сына, но попросту о своем достоинстве главы семейства. Ведь дело происходит на Востоке, где ритуал поведения воспрещает почтенному главе семейства, главе богатого дома, поспешно бежать по улице, вызывая недоумение соседей. Отец не дает сыну договорить заготовленную речь. Он берет инициативу на себя. Прежде чем сын успевает произнести свои покаянные слова, отец уже велит слугам принести лучшую одежду, кольцо и обувь на ноги сыну. Все эти предметы, которые нам могут показаться бытовыми, для людей того времени имели значение как бы регалии. Это все были непростые предметы. Одежда, в которую облекается сын, это как бы царская одежда. Перстень – это знак власти, знак полномочий. Что до обуви, рабы, слуги, зависимые люди не имели права надевать обувь. И даже уважаемые гости, приходя в дом, должны были снимать обувь из почтения к хозяину. Только хозяин, господин дома, имел право в своем доме ходить в обуви. И сын сразу принят как хозяин этого самого дома, откуда он когда-то с такой злобы ушел. И начинается торжество, пиршество, радость, пляски и пение. И это так смущает благонравного старшего сына, который исполнял все это время свои обязанности, оставался при отце, почитал своего родителя, делал домашнюю работу. Надо бы надумать, что если бы старшего брата за миг до этого спросили, хочет ли он, чтобы отец простил братишку, из притчи следует, что он был злым человеком. Наверное, он сказал бы: «Да, я этого хочу. Как хорошо было бы, если бы брат вернулся, если бы отец его простил». Но он себе это представлял иначе. Все-таки его брат дурной человек. Не такой же человек, как он. Должна же быть разница. Конечно, отец примет его. Дай Бог, чтобы принял. Но не так. Не так щедро. Не так пиршественно. И это искушение часто бывает у людей более или менее праведных, исполняющих свои обязанности. Сетовать на то, что прощение Бога и прощение церкви так щедро и так легко подается людям, на которых столько тяжелых грехов. И вот он уже не хочет назвать брата братом. Он говорит отцу: «Это твой сын». Это твой сын, не мой брат. А отец напоминает: старшему брату не на что роптать, он все время с отцом, у них все общее. И вернулся не только сын к отцу, вернулся и брат к брату. Отец говорит: этот твой брат умер и ожил, был потерян и нашелся. Перечитывая эту Христову притчу, я всегда вспоминаю пример из жизни, приведенный одним замечательным проповедником, который рассказывал, как один мужчина за весьма неприглядный поступок попал в тюрьму и пробыл там несколько лет. Его семья писала ему очень редко, а он и вовсе не писал им. Стыдно было ему за себя. Тем более семья подвергалась позору, неприятностям, материальным невзгодам из-за того, что их отец и муж был в тюрьме. Но вот, наконец, наступил день, когда он освободился. А перед этим он написал своей жене о том, что собирается прийти домой, но не знает, хочет ли она его видеть, и как относятся к нему дети. В письме он сообщил, что будет ехать автобусом мимо их дома, и попросил: «Если вы еще желаете принять меня, то повесьте желтый лоскут ткани на старое дерево, которое растет перед воротами их особняка. Ежели там не будет желтой материи, то я продолжу свой путь на автобусе, и тогда уж уеду навсегда». Вряд ли нужно описывать волнение этого человека, когда он подъезжал к дому все ближе и ближе, как перехватывало его дыхание и громко билось сердце в его груди. Автобус проехал изгиб дороги, вдали показалась крыша его дома. С напряжением, до боли в глазах, стал он всматриваться вдаль и вскоре увидел потрясающую картину. Желтые платки и одежды висели повсюду на дереве, и весь дом был покрыт ими. Жена и дети выбежали и схватили его за руки. Он был дома, несмотря на всю его никчемность. Притчу о блудном сыне еще называют «малым Евангелием». Говорят, что если бы все Священное Писание каким-то образом пропало, осталась бы только эта Христова притча, то уже по ней одной можно было бы узнать об отношении Бога к каждому из нас. Пост – особое время покаяния. И что характерно, на еврейском языке слово «покаяние» означает «поворот». Если покаяние на греческом «метание» – это перемена ума, то на еврейском – «поворот». Вот как блудный сын встал и пошел обратным путем. Каждому из нас в чем-то и во многом нужно измениться, воспрянуть духом и устремиться в обратный путь к Отцу нашему Небесному. «Несколько слов, касающихся этических проблем нашего общества», произнесет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Первый главный вопрос, который беспокоит сейчас не только Россию, но и, можно сказать, по крайней мере, всю Европу, то есть цивилизованный мир, хотя за исключением, пожалуй, Соединенных Штатов Америки. Первая и главная проблема, которая чрезвычайно беспокоит, это проблема абортов. Какова христианская оценка этого явления? Думаю, что у вас здесь сомнений нет. Как православие, так, в частности, и католическая церковь решительно выступает против этого и рассматривает такой факт, как равнозначный убийству. Конечно, вы сами понимаете, что убийство убийству рознь. Можно, например, убить человека, сознательно к этому готовясь и ненавидя его. Это одно явление. То есть это уже осуществление той ненависти и злобы, которая происходит в душе человека. Можно убить человека в состоянии аффекта. Вот, например, поспорили, подрались, убили. То есть у них и злобы-то не было. Они только что недавно были друзьями. Вот этот спор, дошедший до драки, может привести, опять-таки, к такому исходу. Уже вы понимаете, тут нравственно другой уровень, правда же? Одно дело осуществление, так сказать, злобы, таящейся, планируемой. И, ну, другое дело вспышка, аффект какой-то. Вот. Третья категория совсем, когда человек убивает, ну, случайно, допустим, или почти случайно. Вот. Затем нужно понимать и другое. Одно дело срубить дерево, цветущее, плодоносящее дерево. Другое дело, другое все-таки дело, уничтожить семечко, из которого может произрасти это семя. Тоже разный уровень. Я напоминаю вам, друзья, о следующем факте, немаловажном, касающемся христианского понимания греха, о том, что за одним и тем же наименованием могут стоять совершенно разные масштабы той раны, которую наносит себе человек, совершая грех. Вы же помните, что грех – это что такое? У апостола Иоанна Богослова хорошо сказано. И амартия, и стин, и аномия. Грех есть беззаконие, то есть нарушение законов моей человеческой природы. Я ненавижу, я нарушаю. Я наношу себе рану. Как любым нарушением своих естественных жизнепроявлений, своего организма, я наношу себе рану. За понятием, любым понятием греха, стоит очень широкая гамма, если хотите, или широкий масштаб, в которых может быть помещен этот грех. Помните, обмануть можно по-разному. Можно обмануть просто так, с улыбкой и смехом. Можно обмануть по совершенно незначительному какому-то поводу. Можно обмануть из-за самолюбия. Правда? Можно и обмануть сознательно, чтобы принести человеку урон, и страшный даже урон. Видите? А слово одно. Я, батюшка, обманул. А что за этим стоит? За этим обманом может стоять полное разорение какого-то человека. Самоубийство даже этого человека. А может стоять пустая, совершенно пустушка, самолюбие. Знаешь, конечно, знаю. Сам ничего не знаю. Я вам объясняю, что решительное и бескомпромиссное осуждение абортов находим в основах этой социальной концепции. Ничего нового тут нет. Но просто хочу сказать, что разница есть между убийством человека, совершенного по там, злобе, ненависти или по каким-то алчным причинам, грабительству и так далее, и уничтожение плода. Есть разница, но убийство. То есть здесь фактически определенная в разной степени, конечно, осознанности, но восстание против этого дара Божия, против Бога. Кстати, скажу вам, вот об этом мы говорим, о человеке. восстание против этого дара Божия. Об этом говорим. И понятно, что больше всего говорим, поскольку человек – это высшее творение, средоточие всего творения, корень его, центр, ядро. Но, я вам скажу, в той же плоскости лежит и уничтожение вообще Божьего творения. В той же плоскости. Просто вы идете по лесу и просто от нечего так начинаете ломать ветки. Зачем? Что? А просто так, хочется сломать. Топчете цветы, которые можно совсем не топтать. Так. Бить лошадь без всякой-то необходимости или даже вообще с каким-то садистским чувством и так далее. Все это восстание, если хотите, против Бога. Сам этот экологический кризис, о котором мы все слышим и видим, да, он является ничем иным, как следствием этой борьбы, вы слышите, борьбы человека с природой. Природа что есть? Есть нечто иное, как осуществление мысли Божией, энергии Божией вот в этой тварной форме. Энергии Божией, вы слышите? И мы с вами есть то же самое. И все сотворенное. Поэтому борьба именно с жизнью, не управление. Делай и храни, помните? Возделывай и храни. Ты хозяин, который должен родить во всем сотворенном, а не уничтожать этого. И если вообще любое уничтожение, борьба является уже своего рода богоборчеством, то уничтожение человеческой жизни преимущественно является таковым.
Валентина Кузнецова, переводчик-комментатор Священного Писания, рассказывает нам о своей жизни и деятельности.
Потом вы знаете, что в 1990 году отец Александр погиб. Он был убит. Каждая мученическая смерть христианина есть в некотором смысле повторение голгофской жертвы. Это действительно так. И тут ничего другого не скажешь. И когда я оказалась уже одна, слава Богу, через какое-то время меня вывели, что называется, на Российское библейское общество, которое тогда восстановилось. Это не заново мы открылись, а как бы восстановили свое действие после закрытия. И с 91 года я стала сотрудничать в Российском библейском обществе, затем уже в следующем году я перешла туда работать, ушла со своей работы. Я работала в издательстве, мы делали словари русско-иностранные, иностранно-русские, русско-русские в разных редакциях. Вот. А в 92 году у меня появилась уникальная возможность поехать для как бы усовершенствования, поехать за границу. В университет, это в Великобритании, точнее в Шотландии. Вот, и сделать магистерскую диссертацию. И я этот год просидела в библиотеке, я прочитала огромное количество комментариев, журналов. У меня была уникальная возможность разговаривать с профессорами, с выдающимися учеными. У меня уже были куча вопросов, а куча вопросов еще появились после чтения, потому что чем больше узнаешь, тем больше появляется вопросов. Только человек, который не знает, у него вопросов нет. Я, например, всегда удивляюсь, то есть не удивляюсь, а даже умиляюсь тому, как какой-нибудь работяга пьющий вот знает все про жизнь, знает, зачем он живет, и к тому же он уверен, что он ни в чем никогда не погрешил. Я снимала дачу когда-то, у меня хозяин был сильно пьющий мужик, от которого во время его запоев там, значит, прятали жена и взрослые дети чуть ли не по подвалам. Он любил в трезвом виде приходить ко мне беседовать за жизнь. И вот мне абсолютно на полном серьезе рассказывал, что он никогда за всю свою жизнь, а ему уже было под 70, не совершил ни одного греха. Но так как человек, он был предельно честным перед собой, он задумался и вспомнил, что в ранней молодости гулял с одной девушкой и не женился. Вот, вот у него один тяжкий грех, потом он уже женился на вот на этой хозяйке дачи. Вот, а раньше вот я просто завидую. Потому что тут как-то вроде бы и не преступница, а все равно набирается какая-то куча мешки и торбы, и скелеты по шкафам. А тут вот человек, который, ну вот одна только, один грех. Ну, это лирическое вступление. На самом деле я просто хочу сказать, что чем больше погружаешься в Новый Завет, тем больше появляется вопросов. Это, знаете, как замечательно кто-то сказал... о науке. Ведь люди иногда воображают, вот у нас сейчас так развита наука, мы открываем все тайны мироздания. На самом деле открываются тайны, которые лежат на поверхности. Вот, пожалуйста, расщепили атом, да? Казалось, наконец мы... Но оказывается, атом это вообще там... Это новый, это микрокосм. Оказывается, это новые вселенные. И человек погружается, и все больше и больше, и перед ним раскрывается все новый и новый горизонт. Он узнает все больше и больше... Но тут оказывается, что тайн стало во много раз больше, чем ему казалось раньше. Так и с текстом Писания. Чем больше в него углубляешься, тем больше оно дает, но тем больше появляется вопросов. Потому что те вещи, мимо которых проскальзывал, и казалось, ну это абсолютно все понятно, вдруг перестает перед новым углом и становится все более и более глубоким, все более и более великим. Вот, поэтому тот год, который я провела в Великобритании, был для меня очень плодотворным. Ну, и я должна, конечно, сказать, что до того, когда я говорила, что я переводила, вот, уже четыре Евангелия были переведены в основном, письмо римлянам, это я переводила по вечерам и по ночам. Тогда не было никакого мысли даже, что когда-то наступит такое время, и можно это издать. В крайнем случае я знала только одно, что я могу сесть за пишущую машинку, отпечатать уже какой-то более-менее чистый текст, 4 экземпляра, и давать знакомым. Это единственный вариант. Вот. Но когда наступила перестройка, уже что-то там чуть-чуть сдвинулось. И отец Александр приложил все усилия, и каждый раз старался, чтобы что-то напечаталось. И где-то в 89-м было в журнале «Народы Азии и Африки», ну, все-таки Палестина – это Азия, поэтому вы должны понять, почему. Вот. Было напечатано Евангелие от Марка с коротеньким предисловием отца Александра. А в 90-м году он познакомился с директором издательства «Восточная литература». И я помню, какой у него был радостный голос, когда он мне позвонил и сказал: «Валя, мы издаем». То есть мы, так сказать, мы издаем Евангелие. Я просто так открыла рот, но книга вышла уже, когда его не было. Книга вышла в 92-м году.
Thank you.
На этом мы завершаем нашу православно-просветительскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.